Так этот урок Рав Якобсон, он обосновал на двух вопросах слушательниц, двух проблемах. Первое – это о том, что многие мамы и папы жалуются, но это про чуть более старших детей, что дети очень закрытые, да, и родители не знают, что с ними происходит, да, не могут из них понять вообще, что у них происходит, да, то есть то, что происходит фактически там у них в их учебных заведениях, и то, что происходит у них в сердце с их чувствами. Вот, и вторая проблема – это уверенность в себе и положительная оценка о себе у детей, да? И он говорит, что как мы сейчас увидим, что между двумя этими проблемами есть очень крепкая связь, да? И он говорит, что на самом деле дети, которые закрытые, да, то они в основном очень часто бывают неуверенные в себе, да? То есть очень часто мы видим, что есть связь, закрытые дети – это неуверенность в себе. А открытые дети, они чаще всего уверенные в себе, да? И он тоже говорит, что закрытый, открытый – это не всегда говорит, что закрытый – он все время молчит, а открытый – он без конца говорит. Он говорит, что иногда бывает, что ребенок закрытый, который не хочет, боится впускать свой внутренний мир кого-то другого и с ней делиться, да, то иногда бывает, что он будет много-много-много-много говорить, но главное так много сказать, чтобы запутать, как бы, и не дать понять, что на самом деле у него творится. И что значит открытость? Он объясняет, что такое открытость. Открытость, это тоже очень важно нам понять, что такое открытый ребенок, и что значит быть открытым. Открытый – это значит, что человек, он, во-первых, сам для себя может понять, это тоже нам важно, для самих себя, что человек может, или ребенок может понять свои чувства, да, понять их, принять их и выразить их, да, что ребенок умеет выразить свои чувства, да, отнестись к ним, как бы их определить. Потому что мы знаем, что самое страшное – это когда есть какие-то чувства, когда что-то есть такое неопределенное, когда мы уже определяем какую-то проблему словами, уже намного легче с ней бороться. И в более поздней стадии, поскольку он уже знает определить свои чувства и выразить свои чувства, то он уже может, можно помочь ему с этими чувствами бороться, да, и преодолевать их. Так для того, как же мы можем, говорит Рав Якобсон, дать детям уверенность в себе и открыть детей, да, как мы можем помочь детям выражаться, помочь детям наладить с нами хорошие открытые отношения, что это очень важно, да, то есть отношения с нами, как мы говорили, что этот микромир отношений в семье для ребенка, это строит всю его картину о мире. Если у него открытые отношения с родителями, да, с мамой, сейчас мы говорим с мамой, потому что мама здесь более важна, более доминантна. Вот, значит, если у него открытые отношения с мамой у ребенка, то он сможет построить открытые отношения с другими людьми, да? Так самое первое правило, которое я, это научиться слушать. Научиться слушать. Что, и это кажется так очень просто, но на самом деле это очень-очень важно, центральное. Есть очень мало людей в нашем мире, которые на самом деле умеют слушать. Что в основном в нашем, когда люди общаются между собой, да, можно это со стороны, это очень интересно наблюдать. Но мы видим, что каждый, когда другой говорит, он только ждет, когда уже тот закончит, чтобы уже сказать свое, да, это понятно. Да, он как говорит, что это как пинг-понг, да, тот только ждет, чтобы тот шарик откинул, чтобы он обратно его, да. Вот, и понятно, что в таком, когда человек, он занят мыслями о том, что он сейчас ответит, да, то он совершенно не способен, его мозги не свободны для того, чтобы слушать, на самом деле понять, что второй хочет сказать. Он привел такой пример, что есть такая алаха в кашруте про два куска, которые мясо, которые их засаливают, да, положили на них много-много соли, чтобы они сейчас выпускали из себя кровь, да, выплевывали кровь. И говорит, что если есть два куска, которые положили на другой, которые оба в соли, да, и кровь, которая с верхнего переходит в нижний, и, может быть, это будет проблема, то говорят, что нет, из-за того, что нижний кусок, он занят тем, чтобы выплевывать сейчас, он в себя не впитывает. Тот, кто выплевывает, он не может впитывать, он занят сейчас выплевыванием. Так и мы, когда мы заняты тем, что мы сейчас ребенку уже знаем, он только начал, он только сказал несколько фраз, у нас уже готовый ответ, лекция морали, которая уже подготовлена в таких случаях, в какой-то коробочке, да, у нас, и мы уже готовы это ему вытащить, да, то в этот момент мы заняты выплёвыванием, мы не можем впитать себя и понять, что он вообще говорит. И это очень-очень плохо с нескольких сторон. И что мы еще должны знать, что даже самый маленький ребенок, да, дети, они очень, мы говорили, что дети, они очень чувствительны, и они очень чувствуют то, что происходит вокруг, и они очень прекрасно чувствуют, если их слушают или нет. И это нам очень-очень важно дать ребенку это чувство, что мы, да, его слушаем, что нам, да, важно, что он хочет нам сказать. Как он сказал, что один мудрый человек ему сказал, что раньше говорили человек человеку волк, а теперь то, что происходит на самом деле, это человек человеку стена. Вот, так... как нам научиться слушать? Да? В первом этапе мы должны постараться слушать, это неестественно. На самом деле тяжело, и он дал здесь несколько советов практичных, маленьких, которые нам могут помочь слушать. Он говорит, первое, это не лаир, это не отвечать, может быть, не отвечать, не упрекать, не поучать, сразу не реагировать. Не реагировать сразу в какой-то поучительной форме, да? Не реагировать сразу. Потому что он говорит, и мы тут же ему говорим что-то поучительное, или что-то как-то его направляем, или что-то такое, то у него тут же есть чувство, что меня не выслушали, меня не поняли. Потому что ребенок, он живет своим объективным какое-то чувство, да? И мы не можем... Чувство другого ребенка, другого человека, неважно какого взрослого ребенка, вообще оценить чувство другого человека мы не способны. Чувство это что-то субъективное, да? Мы, допустим, если какой-то человек нам говорит, что он грустный, то у нас вообще почти нету никаких инструментов понять, что на самом деле он чувствует. То есть что происходит на самом деле, что мы вспоминаем какой-то момент, когда мы чувствовали что-то, что мы называли это грустью, да, и мы переносим это чувство на него. Но кто сказал, что это его грусть? Может, он совершенно другим оттенком это чувствует, другой формой, другой силой, да? И поэтому, если ребенок высказывает что-то, у него есть какое-то чувство, что-то, и мы сразу на это как-то реагируем, у него тут же чувство, может быть, подсознательное, меня не поняли, меня не слышали. Так он говорит, не отвечать сразу. Ответить через 10 минут. И он говорит, что это кажется очень простой такой совет, но что он обещает, что будут очень удивительные результаты тому, кто согласится это сделать. И он говорит, что можно сказать, не говорить вообще, не стоять как стенка и вообще никак не реагировать, да? А то есть показать, он тоже будет про это говорить дальше, что в основном большинство процентов общения, из-за того, что ребенок впитывает, это мимикой, это тоном, да, это всякое такое. Так он сказал, что может сказать, я слышу, что ты говоришь, мне нужно об этом подумать, да. Что-то такое сказать, да, что-то с эмпатией, но не, без моей реакции. Так что он и говорит, что вообще 70% из всего мудрости воспитательнее, которое у него есть и у его коллег, это от того, что они слушали детей. Это 70% от мудрости воспитания. Это слушать детей на самом деле, что у них происходит. И значит, одна из этого, да, и из того, что мы одна из причин, почему это вот этот совет, он очень хороший, потому что если мы уже принимаем на себя, что мы не будем реагировать в течение первых 10 минут, то мы изначально даем себе слушать, да? Потому что если мы думаем, что мы сейчас ответим, то это не дает нам слушать. А если мы знаем, что сейчас отвечать не будем, мы сможем слушать. И он рассказывал про одного парня, который сошел с пути, да, то есть он был из религиозной семьи, он оставил путь, и у них получилось его вернуть обратно, и они, когда они обратно возвращают этих парней, то когда они уже стоят уверенно на ногах, на этом пути, вот, так они делают с ним такой, как семинарион, и они спрашивают у них, чтобы они им рассказали, какие ошибки они думают, родители привели к их отходу, уходу. Так этот парень сказал, что самая большая ошибка была, что меня никто не слушал. Меня не слушали, меня не слышали. Да, и что первые, кто меня начали слушать, это вы, когда он пришел к ним в их учреждение. Вот, вторая причина, почему не реагируют, да? Что ребенок, да, для того, чтобы он открылся, чтобы начал разговаривать, это должно пройти какой-то процесс, да? Этот процесс, он иногда подсознательный. Да, когда ребенок, он спокойный, да, и он уравновешенный, он иногда начинает хотеть что-то рассказывать. У него пробуждаются какие-то чувства, да? И как мы сказали, если я сразу реагирую на это или как-то оцениваю и своей оценкой, то я его тут же закрываю, потому что у него тут же реакция меня не понимает. Все, я его тут же закрываю. Вот это он не делает, это не то, что он такой вот психоаналитик очень глубокий, и он все это. У него чувство это самого маленького, он говорит. Самого маленького. Что он говорит, что самый маленький, может быть, 3 года уже. Если сегодня слушают или нет, ну, не знаю, моя дочка, допустим, которой 4,5, очень точно, если я, допустим, смотрю в компьютер, она приходит ко мне и что-то мне говорит, я ей говорю, да. Она берет свою руку, мне вот так вот лицо, себе вот так совывает. И что, и очень она понимает, если я ее слушаю или не слушаю, да? То есть они видят, они чувствуют по мимике, они чувствуют по взгляду, они чувствуют по всему. И вот так, так, то есть почти всегда есть какая-то наша реакция, если у нас есть какая-то реакция, то она на каком-то уровне дает ему это чувство, что он не был понят, если мы оцениваем его. Да, что он не был понят, или он не был понят, или он не смог сам себя правильно выразить. Да, если он не мог сам себя выразить, то значит, то у него чувство, что как бы что он не умеет выражаться, так лучше не выражаться, да? Или не имеет смысла выражаться, потому что и так меня не понимают или не слушают и так далее. И тогда мы пропускаем возможность его открыть, и он чуть-чуть закрывается. Вот, и тоже он говорит, что в основном это не слова, да, и поэтому тоже с очень маленького возраста это не слова. А это мимика, это мангина, это как бы мелодия, в которой это было сказано, да. Он как-то говорил с одним человеком там, Вот и пытался ему это объяснить, что мимика и мелодия это важнее, чем слова намного. И он ему сказал, что-то как-то это не очень ему кажется на самом деле так. Он сказал, я найду какую-то возможность тебя в этом убедить. Вот и тогда они сидели у него дома, его жена этого человека принесла им какой-то пирожок. Вот через какое-то время она опять зашла, и он ей сказал, твой пирожок был просто невозможно его кушать. Вот. Она сказала, о, спасибо. Да, то есть можно, смотря какую сделать, можно, если человек слышит какую-то мелодию восхищения, она уже не слышала, что он сказал, что это невозможно кушать, да? Или это невыносимо, или что-то такое. Или он что-то... В общем, короче, я не помню точно, как он это сделал, этот спектакль, но и так далее, все-все. Может быть, еще он рассказывал про одного детей, которых спрашивали в Хейдере какого-то мальчика проблемы. Спросили, если его любят родители. Да, конечно. Так он сказал, да, конечно, но он весь кричит, что он чувствует, что его не любят. Да? Потому что ребенок обычный, которого спрашивают, любят тебя родители, то он даже не отвечает. Он весь расплывается в улыбке, и все, и уже все и так ясно, да? Если ребенок отвечает, да, конечно, то он кричит нет. Вот, а кто же про чувства еще он рассказывал? Что? К мужу тоже относится? А что к мужу относится? Ну, понятно! Конечно, это адекбет, ну, в смысле, понятно, да, для всех, это для всех, просто то, что иногда даже есть какие-то вещи, почему говорят, да, конечно, конечно, мы же говорили, что эти наши уроки про воспитание детей, они про воспитание себя и про все отношения, да, потому что, конечно же, да, то, что человек человеку стена, это ужасно, это то, что приводит ко всем проблемам, конечно, если мы научимся слушать. Я как-то еще говорила, у меня есть рабанит моя, вот который я хожу на уроки, который очень-очень ее ценю, и она дает, она помогает людям в разных очень ситуациях, к ней приходят, и она как психолог, она не психолог, она ничего не учила, она только учила наши источники, и очень много работала над собой, и над своей смирением, над качеством смирения. Вот, и она, у нее получается помочь людям так, как ни одному психологу не получается. Просто удивительно. Была одна женщина, которой 40 с чем-то лет, и она всю жизнь грызла ногти. У нее там было непростое детство и так далее, да. Она к ней пришла, и после одной-двух беседы она все перестала грызть ногти. Она мне потом через месяц показала, у нее ногти длинные, она сказала, смотри, чудо. Вот, то есть, и как она говорит, как она мне как-то рассказывала, потому что я с ней советовалась, как у нее это получается. Так она говорила, что первое, что нужно сделать, это почувствовать, что ты опустошаешься, да, как бы очистить свою голову, очиститься от своего эгоизма, чувство, что я такая умная, у меня сейчас есть много чего сказать, я сейчас решу все проблемы этого человека, я уже знаю наперед, что я сейчас ему супер помогу, потому что я такая, да? Чиститься от всего этого и попытаться войти в сапоги, ну, войти не в сапоги, я не знаю, так, наверное, не говорят, ну, как бы встать на место этого человека, послушать его, на самом деле, опустошиться просто из пустоты, как бы, слушать его из очень-очень смиренного места. Вы понимаете? Что? Ривка, я понимаю, да, это другая проблема. У меня, допустим, такая умножить на бля и на ра 6. Ну, как бы сейчас у меня 4 девочки, когда они приходят, они все начинают одновременно говорить. Становится так дурно, что просто так, что я очень понимаю. Но это другая проблема, Ривка. Это слава богу, мы должны очень радоваться на самом деле, да? То есть нам тяжело. Мы должны... Вообще, Рав Якобсон говорит, что для детей, как-то я его слушала, что самое важное дать ему нужно дать зманы худ. Зманы худ — это качественное время общения, да? Качественное время общения. Это значит, что я сижу напротив него, рядом с ним, неважно, иду с ним, гуляю с ним. Вот, но главное, что как бы это время, оно уделено только этому ребенку. Ривка, вы там? Слушайте? Вот, он говорит, что это достаточно, это время и худ, время, качественное время, достаточно, чтобы было 5 минут в день. Ну, 5 минут в день, это для того, у кого один Яков, так это для него очень мало, он слушает его. А у кого, допустим, бля, нора шестеро, да, то 5 минут умножить на 6, это уже не так... А, ну да, ну тогда это уже очень тяжело. Но для попугаев такого не сказано. Вот, но 5 минут, нет, конечно, лучше больше, да, минимум 5 минут в день, да. Но если я сижу со своим ребенком, смотрю ему в глаза, да, это тоже очень важно, смотрю ему в глаза, и с ним разговариваю в спокойной атмосфере, только с ним, 5 минут в день, то, по идее, это должно быть достаточно. Но потом я могу ему сказать, что Яков, допустим, сейчас, смотри, мне очень важно тебя послушать. Вот я сейчас только готовлю еду, так я должна тоже чуть-чуть сосредоточиться на еде, но я могу тебя тоже слушать. Но это не... Если ты хочешь мне что-то очень важное сказать, у меня вообще с моими детьми, я вам уже рассказывала 100 раз, наверное, но я вам скажу еще раз 101. Что у нас было такая штука, сейчас, правда, я чуть-чуть слезла с этого, сошла, нужно опять вернуться. Которую я называла сихайшит. Сихайшит – это личная беседа, да? Это я после того, как послушала этот урок Рава Якобсона про 5 минут обязательных качественного общения. Вот, так я сказала, что каждый из детей имеет право раз в день, то есть я сказала, чтобы это было, зайти со мной в комнату, потому что и запереть дверь, да? Рав Якобсон тоже рассказал, что он так делал, и там 5 минут, 5-10 минут, мы там только с ним одни. Он не может рассказывать все свои, рассказывать все, что он хочет, и это время полностью посвящено ему, я смотрю только на него, и занимаюсь только ним, и все внимание только ему, да? И дети это очень-очень любят, особенно в многодетных семьях, да, ну, которых это не так много, то есть, когда у меня шестеро прыгали, то это было очень-очень им важно, и они это очень-очень любили, очень и ждали. Так еще про чувства я хотела сказать. Помните, что мы говорили, что нам нужно очень аккуратно, что... да, так почему это все-таки все мы говорим про детей? Потому что иногда мы знаем, что есть со взрослыми разный алахот бенадам лахавро, да, между человеком и человеком, да. И мы знаем, что взрослых нужно уважать, да, это личность и так далее. И почему-то очень часто бывает, что из-за того, что дети, они под нашим... присмотром, и как бы они под нашим руководительством, да, то мы забываем, что они тоже личности, и законы между человеком и человеком, они относятся тоже к ним, да, и они тоже личности, нужно очень стараться уважать их чувства и не обижать, да, и как Рав Исраэль Салантер сказал, что человек, который берет бумажный кораблик ребенка и топит его в луже, то он делает преступление такое же, как будто бы если бы он взял бы большой корабль взрослого человека и его утопил, да? То есть для чувства ребенка, да, его горя, которое нам кажется, что это какое-то полная чепуха, да, для него это он ощущает его как очень большим, серьезной потерей. Да, и нельзя ни в коем случае. это чувство как-то оценивать или как-то уменьшать, или как-то, да, то есть нужно дать этому, дать ребенку чувство, что мы его понимаем, и мы его принимаем, и даем легитимацию ее чувствам. Да, и что он еще говорит, что важно не столько слушать, не столько слова ребенка, а его чувства, да? Что иногда ребенок тоже не может выразить чувство это большое умение. Да, он рассказывал такой рассказ про какую-то маму, которая у нее был садик на дому. Да? Ривка, вы со мной? Какая-то мама, у нее был садик на дому, и у нее была маленькая дочка, и эта дочка, она ходила в другой садик, да, и утром эта девочка, она ходила на перевозку, должна была идти на перевозку, и эту перевозку я отводила в садик, да. Так что происходило утром? Что утром в начале, допустим, там без 15:08 приходили эти дети домой, за которыми мама смотрела, и эта девочка должна была, допустим, в 8 пойти на перевозку, да. Вот, и эта девочка ни в коем случае не соглашалась идти на перевозку. И мама ей спросила, почему ты идёшь на перевозку-то, ты сейчас опоздаешь в сад. Она сказала, потому что у меня нет мамы. Она сказала, что значит у тебя нет мамы? Иди быстро на перевозку. И, в общем, выпроводила на перевозку, и она ее заставила, короче, идти. И девочка пошла, но, в общем, она была очень-очень грустная и очень плакала, и каждое утро ни в коем случае не соглашалась идти на перевозку. И тогда она поговорила с Рав Якобсоном, да, и Рав Якобсон ей сказал, что смотри, то есть что то, что она сказала, что у нее нет мамы, да, то есть она мозгами понимает, что это чепуха, да, но она сказала это таким чувством, с таким чувством она это сказала, что это чувство, что ей это очень болит. И он ей объяснил, почему, потому что когда она видит, что мама дома обнимает, или на коленях у нее сидит какой-то другой ребенок из садика, который к ней уже пришел, да, а она должна уйти на перемозку, она чувствует, что ее мама, какой-то другой ребенок забрал ее маму, у нее нет мамы, она так чувствует, да. Так решение проблемы было, что они сделали этот садик позже, на 15 минут, и эта мама утром, пока еще никого нет дома, она брала сама свою дочку и сажала ее на перевозку и говорила, вот я твоя мама, я тебя жду, я только тебя жду дома, вот, и девочка успокоилась и нормально стала ходить. Так, и еще один совет, который тоже очень работает, проверено, я проверила это тоже на себе, что когда ребенок что-то говорит, если мы, да, хотим все же что-то сказать, да, или потому что мы уже решили, было, да, скажите. Только включите микрофон, не слышно ничего. Да.
все, я сделала ей то же самое, что папа ей сказал 10 раз там назад и за полчаса, и она идет сразу одеваться. Как бы такая вот какая-то провокация, даже не знаю, как бы, как с ней в этом плане быть. Понимаете? Вопрос?
Да. Выключили микрофончик. Так, как бы, во-первых, это очень хороший как раз пример того, что здесь написано, что да, и она так почувствовала, что у нее нет папы и мамы, потому что она почувствовала, что оба на нее сердятся, оба от нее отвернулись, да, она так почувствовала, да, то есть на самом деле у нее было такое чувство, и это на самом деле плохое чувство, это не должно быть так. То есть мы много раз, то нужно очень стараться, что тоже он здесь будет говорить, что когда мы на самом деле сердимся, вообще ничего не делать, не реагировать вообще. Потому что дети очень хорошо чувствуют, да, что если мы это делаем для их пользы, или как, даже, к примеру, если родитель, он сердится, да, и даже он будет объяснять самыми правильными доводами, что то, что он делает для добра ребенка, ребенок все равно будет чувствовать, что родитель ему мстит, потому что он его рассердил. Так он будет чувствовать, да? Поэтому, когда мы сердимся, вообще ничего не говорить, вообще ничего не говорить, когда мы сердимся. Вот, и нужно тоже очень-очень стараться, нужно поговорить с мужем, это тоже очень важно, чтобы родители были заодно, да? Не ругать так, потому что мы сами ставим ребенка в очень неудобное положение, да? И не ругать, а требовать, спокойно требовать. Да? Говорить, Двора, сейчас ты одеваешься. Вместе. Да? Сейчас ты одеваешься. Все. И мы даже говорили о том, что не бояться того, что если ребенок не выполнил указания. Это, если ребенок не выполнил указания, это не говорит, что мы должны его обязательно наказать, иначе он потом не сделает. Можно просто спокойно сказать, ты не выполнил наказание, это очень плохо. Нужно делать то, что мама говорит. Это достаточно, это будет больше наказания, это намного более эффективно, чем наказывать. Да? И если пока не такая идеальная ситуация, и папа на самом деле поругал, к примеру, да, просто говорю, да, и, допустим, мы думаем, что, не важно, что мы думаем, это заслуженно или незаслуженно, не важно, это правильно, неправильно, он на самом деле сердится или не сердится, да, мы можем, да, взять ее вместе и сказать, я тебя очень люблю, и папа тебя тоже очень-очень-очень любит. Мы тебя оба очень любим, и то, что он делает для тебя, для добра. Но ты должна сделать то, что тебе говорят. Да, я не могу тебе сейчас уступить, я тебя очень люблю, да. То есть разделить, у меня есть тебе, разделить мои чувства, то, что я тебя очень-очень люблю, это очень большая молодец, в смысле, это очень хорошая девочка, да. Но ты сейчас должна сделать то, что папа говорит. Да? Так, что мы еще дальше говорили? А, что еще очень важное? Что... То, что он говорит, что не всегда мы должны реагировать. Это тоже очень важная мысль. Да? Потому что у нас есть такое чувство, что если с нами, это со всеми, в отношениях со всеми. Ривка, вы что-то хотите сказать? Что? Сейчас слышим, да.
Можно я спрошу вопрос, так как вы, Суля, и я не знаю, Маргарит, в общем, у вас уже много детей, и вы точно знаете ответ.
Да.
А если ребенок, допустим, вот мне сказали тут несколько уже мам, что они своих детей так спать укладывают, они их там покормили вечером, маленьких, таких как Фая, которых ходят, покормили там, как-то почитали, не знаю, покачали, положили в кроватку и все как бы. Ребенок там, он может покапризничать, покричать и уснет. Вот я мама с слабый характер, знаешь. Когда у меня ребенок кричит, я не могу. И вот моя Хая, она может до часа, до полтора ночи тусоваться. И она уже хочет спать, но когда я кладешь кроватку, она кричит. Ну что, надо перебороть себя, закрыть дверь в ее комнату, пусть она там поорет полчаса и уснет. И тогда потом она поймет, что никто на нее не реагирует и будет ложиться спать.
Ну, Ривка, во-первых, это не про хинухи родим, потому что с Божьей помощью, когда она вырастет, она не будет до часу орать своей маме. Так что это не про хинухи родим, а это про технически, как... Не, но это другой вопрос. Но вообще я могу сказать, что это просто по выбору мамы, как она хочет, что ей тяжелее терпеть, и что ей тяжелее это самое. Если мама хочет терпеть хаю до часу, то пусть терпит. А если она не хочет терпеть хаю до часу, то пусть не терпит. Это свобода выбора мамы.
А как? Если она там покричит полчаса, она не будет потом чувствовать себя бедной
и несчастной? Не, она не будет чувствовать себя бедной и несчастной.
Ты не скажет, мама, я тебя
не
люблю.
Не, она не вырастет и не скажет. Не, можно, я как-то слышала, что, по-моему, как-то у меня было, что 10 минут я слышала. 10 минут, потом подойти, погладить по головке, и как бы не, чтобы она ее бросили, да, вы тут, вы говорите, Хаечка, вот я тут, я тебя люблю очень сильно, моя дорогая, но ты должна идти спать, потому что так это правильно. До свидания, Хаечка. А вообще еще нужно посмотреть, чтобы она днем не спала очень много, чтобы она была усталая.
Нет, я так делаю, она уже один раз часто больше. Ну какая-то я не знаю, какой-то неправильный закон. Она время там очень не.
Ривка, ну все вообще мы. Это тоже еще одна штука, что я хотела сказать, что то, что мы уже говорили, что дети и муж нам даны мишамаим для одной самой важной цели. Чтобы мы работали над собой, да? Так, допустим, к одной маме ей нужно работать над собой, чтобы у нее было много-много терпения. Поэтому ей дали ребенка, который говорит без конца. Допустим, пример. А другой маме ей Всевышний дал, хочет, чтобы она, не знаю, больше проявляла инициативу, или чтобы она больше еще чего-то, я не знаю чего. И тогда ей дали ребенка, который не так говорит, не мало говорит, ей нужно ей научить его, наоборот, вводить в контакт, да? И также с мужьями то же самое, да? То есть все время нужно помнить, что все эти отношения это для того, чтобы... Все эти испытания это для того, чтобы... Как я, кстати, я была на этой неделе на уроке Рава Кушнира по Шлумбайту, у нас здесь я был. Так что он сказал, что мы все время должны смотреть на наши отношения с другими людьми, тоже с мужем и с детьми, как на инструмент, который наш приближает к Всевышнему, который Всевышний нам специально дал, и нас поставил в эти отношения для того, чтобы себя улучшать и для того, чтобы привести свою душу к той цели, которая она должна дойти в этом мире, да? И это очень снимает напряжение, это может очень-очень помогать. Я сейчас знаю просто одну женщину, которая проходит такое испытание, что у них с мужем... Муж как-то был связан с ее работой, и их отношения, он как бы получился, что он чуть-чуть ее как начальник, да? И эти начальствования, они перешли тоже в семейную жизнь. Вот, и ей от этого очень тяжело, да? Но она тоже решила, как бы, то есть можно было бы это из этого раздуть целую трагедию, да? Но она решила для себя, что я пока буду стараться... Помнить, да, что Всевышний, значит, хочет для меня сейчас, чтобы я работала над своим качеством смирения. Потому что моему мужу, на самом деле, с его уверенностью в себе, сейчас очень важно поначальствовать. Это такой хесед, дать ему поначальствовать. А мне, на самом деле, нужно работать над качеством смирения. Уж точно, если я буду работать над качеством смирения, я буду очень близка ко Всевышнему, что мы считали в кого-то это какое-то важное качество, да. Я буду стараться работать, посмотрим через месяц, посмотрим, что из этого выйдет. Да, я буду молиться Всевышнему, пока не буду никак его упрекать, не буду предлагать идти на шломбайт, не буду предлагать еще что-то. Да, это не какой-то крайний случай, да. Но чуть-чуть какие-то она почувствовала что-то, какое-то нарушение, да. Не сразу, что он виноват, а Всевышний мне сейчас это поставил, это испытание того, чтобы я смогла себя еще больше исправить, еще больше очистить. Очень снимает напряжение. Так, дальше, что мы еще говорим? Значит, мы сказали о том, что не всегда мы обязаны реагировать, да? Ребенок пришел, к примеру, он рассказал, приходит ребенок, да, из садика или школы и начинает жаловаться на воспитательницу или на учительницу, да, стандартная ситуация. Что чувствует мама? Если она сейчас его одобрит, это значит, она против авторитета в школе. Это плохо, подрывает авторитет учителя в глазах ребенка. Если она... Не, подождите. Да, если она одобрит ребенка. Если она одобрит учителя, то она не понимает ребенка. Да? То есть ребенок, значит, будет тоже против нее и не будет ей рассказывать. Что делать? Есть очень простое решение этой проблемы. Можно не реагировать. Ты сказал, что мы должны на все знать ответы. Обычно это совершенно не то, что от нас требуется. Да? Ребенок хочет от нас получить эмпатию, понимание, чувство, что его поняли. Все. Может, после этого вообще ему уже не будет в большинстве случаев. Человек, который приходит нам что-то рассказать, он хочет от нас, чтобы мы его послушали, почувствовать, что его кто-то понял. Все, больше ничего же не хочет сказать. Даже если он говорит открытым текстом, я хочу твой совет. Очень часто он никакой совет не понял, он хочет просто, чтобы его послушали. Да? Так можно его послушать, говорит, да, я понимаю, как тебе, на самом деле тебе было очень непросто. Я понимаю, тебе было очень обидно. Да, я слышу. Все, я подумаю. Все, все, больше ничего не надо. Потом, если на самом деле, к примеру, мы считаем, что этот ребенок с этим был неправ в этой ситуации с учителем, к примеру, да, то можем когда-нибудь на следующий день или в какой-то другой возможности, когда у нас все спокойно, можем сказать, а ты знаешь, ты помнишь, вот тогда-то этот учитель, у тебя был день рождения, он тебе подарил такой подарок. Было, тебе было так приятно, наверное, он тебя любит, смотри, как он делал. Может, он не такой страшный, как тебе кажется, да? То есть, можно как-то, и даже если реагировать, то реагировать в какой-то другой момент. Главное, что дать ему легитимацию его чувствам. Теперь, если ребенок иногда может выражаться каким-то слишком резкими, да, выражать свои чувства слишком резкими словами, или которые нам не подходят, эти выражения, да, то тоже лучше... не реагировать сразу, дать ему высказать, потом можно его, и можно ему помочь выразить свои чувства другими словами, да? Потому что, конечно, у слов есть очень большая сила, и мы не хотим, чтобы ребенок пользовался плохими словами, да? Но можно сказать, может быть, ты вот так почувствовал, может быть, лучше скажи так. Вот, и что еще тоже мы уже об этом говорили? Что что есть алаха, что нельзя успокаивать человека в минуту его каас. Каас — это злость, гнев. В минуту его гнева. Нельзя успокаивать человека в минуту его гнева. И нельзя ленахем, это тоже успокаивать, не знаю, как будет ленахем. Ленахем в минуту его горя, да? В минуту гнева и в минуту горя нельзя человека успокаивать. Да? Нужно только дать ему сочувствие, все. Больше ничего мы не можем ему дать, да? И это алаха, она тоже к детям. Если он сейчас сердится, не надо ничего ему сейчас говорить, не нужно никак поучать, да? И тоже, если у него сейчас что-то сломалось, разбилось, не знаю, что у него горе, тоже не нужно. Это вообще, это на самом деле большой хидуш по жизни нам, если мы будем это выполнять.
Да.
Да. Да, да,
да. Да, я не поняла. Я поняла, как это относится к взрослым людям, не жалеть, когда в данную минуту, да, когда человек это проблема.
Не, жалеть.
Но я не понимаю.
Жалеть, но не успокаивать. Не говорить, ой, это не страшно, ничего страшного, да? Сейчас ему это страшно. Что ты говоришь, ничего страшного?
Да, да, но как мне трехлетнего там ребенка у которого, не знаю, там лопнул шарик, и для него это большая-большая трагедия, она плачет. И мне что сказать, да, это страшно, я тебя понимаю, и все такое. И не говорите, что ну ничего страшного, она была новая, ну не переживай.
Ничего страшного мы не можем говорить, потому что она чувствует, что это страшно. А мы говорим, ничего страшного. Так она чувствует, что ее мама не понимает. Для нее произошло что-то ужасно страшное. Что она говорит, ничего страшного? Это страшно, это ужасно. Шарик лопнул, на нем все ее фантазии детские всего этого дня. Может быть, там она уже фантазировала, что не знаю, что будет с этим шариком. Да? Так нужно сказать, ой, бедная, да, я тебя понимаю, как это неприятно, что шарик лопнул. Можно ей сказать, да, может быть, давай, может быть, мы тебе купим потом другой шарик, да? Или что, но не говорить, мне страшно. Да, что я тебя понимаю. Давай подумаем, как мы можем, давай подумаем вместе, как мы можем сделать, чтобы тебе не было так грустно. Может, мы можем как-то тебя повеселить чем-то другим, да? На самом деле шарик лопнул, это очень грустно, нету больше шарика. Это очень грустно, я тебя понимаю, это очень грустно. Давай подумаем, как мы можем с тобой сделать, чтобы тебе было не так грустно, а чуть-чуть повеселее уже. Может, мы подумаем о том, как мы тебе сможем другой шарик купить, а может быть еще что-то. Да!
Знаете, теперь я просто наблюдаю, мой муж, он всегда делает, когда там у Якова что-то случается, или даже сейчас у Хай что-то там такое, и он начинает говорить, ой, ты бедный, какое горе, вот так он им там так соболезнует, сочувствует, прям их переживания такие. И Яков ему говорит, да ничего, папа, все нормально, как бы, и все, конечно, и идет дальше занимать свои дела. И тоже Хай, она там, когда что-то не получится, он говорит, ой, у тебя не получилось тут встать, ой-ой-ой, и она как смотрит на него и уходит. Это очень удобно так сразу начать сочувствовать.
Да, нужно только еще аккуратно, если мы уже здесь зашли в эту тему, просто хочу сказать, что нужно не переборщить чуть-чуть здесь тоже, да? Мы как-то говорили про это, что нужно очень важно, чтобы ребенок не путал между любовью и сочувствованием, да? Между жалостью и любовью, да? То есть очень важно, чтобы у ребенка в сознании любовь не была связана с тем, что когда он был несчастный в чем-то, да, или больной, или несчастный, что тогда он получил много чувств, а когда он был здоровый и веселый, то тогда никаких чувств не было, да, потому что тогда мы выращиваем ребенка, который будет несчастный по жизни. Потому что у нее подсознание, если она несчастна, то ей полагаются хорошие эмоции, да? И поэтому она будет по жизни несчастна. Это очень-очень опасно, да? Нужно давать большинство, 9% хороших чувств, когда ребенок веселый, хороший, удачный, здоровый. Тогда его нужно любить, целовать, обнимать. Рав Якобсон вообще говорит, не проходить мимо ребенка без того, чтобы его ущипнуть, погладить или еще чего-нибудь такое, да, смотря от возраста, да? Если мимо проходим, то не упускать возможности давать любовь и тепло, да? Вот.
А как, есть дети, они там чуть-чуть вырастают, и они уже не хотят, чтобы целовали, обнимали.
Да,
считают,
да.
Что это маленькие. Что тогда с ними делать? Как их трогать?
Это точно, я знаю, да. У меня... Ну, Рав Якобсон говорит, что это в основном с мальчиками иногда получается, с большими. У меня есть такой живой пример. Вот, так он говорит, что можно невидимую пыль с пиджака вот так вот стряхивать. Можно, ну, можно свои, как это, по-другому свои эмоции, наверное, выражать, не только поцелуями, объятиями и так далее. Можно как-то, можно и улыбкой, да, можно восторгом, можно хорошим словом, можно всякими разными другими. Вот, но пока они еще дают, нужно использовать возможность. Да.
Да, вот мне очень тяжело перестроиться с моими детьми, потому что если вот сын у меня, ему 1,5 года, Яков Давид, он просто такой яме, я не знаю, он такой вот там его хочется, ты вот ходишь мимо него, и его надо целовать и обнимать, по-другому нельзя. А дочка, она такая вся в папу, вся все интеллигентная, ей хоть 3 годика, но ей там вилку-ножичек подавай, она вся такая вот леди, а у нее все такое, вот, вот все такая аккуратненькая. Ее подойдешь, ущипнешь, поцелуешь, обнимешь с моими дикими чувствами, как сына. Так она вся, вся склеится, расплачется, ой, меня ущипнули. И мне так тяжело на ней пристроиться, я вообще не понимаю, как ей управлять чувствами, потому что я вижу, что она завидует, что я ему это так тискаю каждые 5 секунд. Я вижу, что ей это как-то, она его безумно любит, но я вижу, что ее это напрягает, что, и когда я начинаю ее, она вроде как и хочет, и вроде как, ну, у нее это все так нелепо, так неестественно, и я понимаю, что она пытается тоже как-то, чтобы у нас были какие-то такие чувства, но я не знаю вообще, как мне с ней проявляться, потому что она даже там ее начинает говорить, она такая, ну,
и хочется, и хочется, и колется, да?
Что?
И хочется, и колется.
Что?
У меня тоже есть такие дети. У меня есть такой тип. Вообще это как бы известно, что есть дети, которые говорит уже Рав Якобсон, что дети, которые в основном дети, которые отбрыкиваются или делают так там или то это в основном те дети, которым больше всего надо. Им очень-очень надо. И вообще, это, на самом деле, это тяжело детям, которые не умеют принимать эту любовь. Им, может быть, что им будет тяжелее. Да, мне кажется, что это где-то слышала, но мне кажется, что это понятно. Так нужно подумать, может быть, найти... у меня нет ответа такого вот идеального, потому что у меня у самой есть двое такие. Мальчик и девочка у меня есть такие. Да? И не знаю, пока что мы с ними... просто играемся в такую игру, что я за ними бегаю, я хочу поцеловать, а они мне делают ну, я вижу, что они делают они улыбаются, и они очень довольны. Так я продолжаю тогда пока играться в эту игру, пока я не нашла другого ответа на этот вопрос. Вот, и стараюсь как бы по возможности, при том, что дочка нам не объяснила, она мне говорит, что я не люблю, чтобы она что я ее целую, потому что тогда у нее слюни мои на щеке. Это и неприятно. Я стараюсь вытираться, но она говорит, что все равно это ему очень приятно. Вот, но тогда я беру на ручки, я ее глажу, я ее хвалю, я стараюсь по головке погладить, еще что-то. Что-то, что более приятно. Где-то я слышала, по-моему, тоже Рав Якобсон говорит, что нужно найти выражение любви, которое ребенок может принять. Или, знаешь, если сама я еще у меня получилось, это настолько хорошо. Вот, но, по крайней мере, я думаю, что переборщить это не так опасно, как недоборщить. Поэтому нужно стараться всеми способами, я думаю, но это естественно, это известная проблема. И, наверное, нужно, может быть, словами можно больше, да? Больше словами. Как-то я уже говорила много раз, что одна моя рабанит одна, которая для меня очень пример, как она воспитала своих детей, то она нам давала лекции по воспитанию, и она сказала, что она каждый день каждому ребенку нужно сказать словами, что я тебя люблю. А у нее тогда были девушки на выданье, а у меня же большие девочки. Я говорю, а как ты им говоришь? Ну да, вот так подхожу, беру его так за плечико, так обнимаю, и говорю, я так тебя люблю. Каждый день каждому ребенку. Мы уже говорили об этом. Вот, можно придумать как-то. Маленьким своим я говорю, что иди, я тебе расскажу секрет. Я говорю, это как секрет на ушко. Они говорят, а, я тебе уже твой секрет. А еще у меня есть один мальчик, которому уже скоро 14, и он лежит в кровати перед сном. И он мне говорит, мама, а я знаю твой секрет. Я думаю, еще до сих пор ему 14, он еще хочет про мой секрет его обсуждать. Я говорю, как? Не может быть, что ты знаешь мой секрет. Кто тебе рассказал? Да, то есть, другими словами, ему это очень нужно, чтобы я ему еще раз рассказала мой секрет, хотя ему уже 14. Вот, так что этому нет. Нужно думать, нужно стараться. И если неприятно щипать, то может как-то по-другому. Вот, но главное, что лучше переборщить, чем преуменьшить. Так, вот, еще он рассказал очень интересную историю. Сейчас, сколько у нас времени? Секундочку одну. А, у нас уже время. У нас уже время. Хорошо, ладно, тогда, наверное, может быть, мы закончим на этой радостной ноте. И тогда продолжим в следующий раз. Хорошо? Да. Ой, было, нет, потому что я сейчас вообще работаю. Я работаю с... Да, удачи, Ривка. Я это самое, я работаю. Сейчас, ну, сейчас.